Как держать себя на свадьбе? Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой день. В великосветских кругах празднуют только свадьбу. Развод не принято праздновать, хотя радости во втором случае, конечно, больше. Ниже следующие советы, как держать себя на свадьбе и на похоронах, очень пригодны как вообще для пытливого ума читателя, так и для тех людей, которые без подобного руководства способны заплакать на свадьбе или заплясать на похоронах. Положение жениха на свадьбе неизмеримо затруднительнее, чем положение приглашенного гостя. Гость, в крайнем случае, может и не приехать. А отсутствие жениха в венчальной процедуре иногда основательно омрачает общее веселье. Впрочем, я знал жениха, который перед самой свадьбой заявил с беззаботным видом своей невесте: «Я на часок поеду по делам, а если опоздаю в церковь, начинайте без меня». Если я скажу, что жених этот был почетным членом археологического общества, читатель не будет очень удивлен вышеизложенным бессмысленным заявлением. Итак, вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Вернемся к жениху. Если выразиться возвышенным слогом, положение его самое дурацкое. Представьте себе молодого человека с растерянным, искаженным лицом, бледного, с трясущимися руками, заключенного в черный фраг и в цилиндр, замкнутого в белый шелковый жилет, зажатого в лаковые ботинки, выслушивающего идиотские поздравления и шуточки друзей, наставления родителей и безмолвное, остолбенелое, истерическое любопытство полдюжины горничных, прачек с ближайшего квартала и мальчишки из бакалейной лавки, забравшихся с позаранку в церковь, чтобы видеть жениха и невесту. Один очень культурный, умный человек рассказывал мне, что для него было самым трудным в жизни это выдержать инквизиторский осмотр нескольких горничных и мальчика-продавца папирос, которые, не папиросы, а это публика, подвергли его в церкви ураганному огню перекрестных взглядов и критических замечаний. «Бедненький», — вздохнула пожилая кухарка, — «такой молоденький, губы-то как трясутся, не сладко поди ему».
«А ты думаешь, у нас на Медне в лавочке говорили, что невеста-то чужая жена, застал их муж да пистолетом и уговорил его жениться?»
«Да что ты, а он хорошенький».
«Тоже нашла красоту, одна ноздря и больше ничего».
«Свинячий жених», — строго осудил папиросный мальчишка, толкнув горничную в грудь локтем, чем снискал полное ее сочувствие.
От этой падкой на зрелище публики не скроется ничто. Малейший штрих будет осмотрен острыми глазами и обсужден.
«У невесты ты гляди, гляди, глаза красные».
«Нос у нее красный, а не глаза».
«А губы намазал так, что краска сыплется».
«А у жениха сбоку лаковый башмак лопнул. Хе-хе, видали?»
Я лично думаю, что под такими инквизиторскими взглядами сам Муне Сюлли не мог бы сохранить присутствие духа и импозантность. Знавал я женихов, которые в этих случаях или прятались, смущенные, в церковный притвор, или, что еще хуже, пытались с наружной беззаботностью насвистывать веселую мелодию. Вернемся к свадебному гостю. Главное, что от него требуется, это неувидаемая жизнерадостность и умение сказать во время свадебного пира приличный случаю тост. На свадьбе он должен явиться также во фраке, в белом жилете и в белых перчатках, с веселым лицом, даже в том случае, если он только что вернулся с похорон любимого друга. В руках букет белых роз, хотя бы и стащенный украдкой с гроба того же безропотного друга. Подлетев к невесте и передавая ей букет, гость должен сказать небольшую речь. «Дорогая такая-то, пусть эти чистые, невинные цветы будут залогом вашего чистого будущего счастья и символом вашей нынешней невинности и целомудрия». Последние слова можно говорить даже в том случае, если невеста до свадьбы прожила 10 лет на иждивении владельца дровяного склада. Подаренный букет нельзя отбирать обратно. Хотя бы за свадебным пиром вас обнесли мороженым или подсунули кислое вино. А то человек, одержимый мелким самолюбием, может перед уходом подойти к невесте и заявить на ухо: «Ну и накормили, ну и напоили, не вино, а уксус. Я вам там дал букет, так вы его, голубушка, верните ко мне обратно. У меня через 2 дня еще одна свадьба. Полью букетик водичкой, и опять он, голубчик, у меня в работу». Застольные речи на свадьбе — очень тонкая штука. Нужно сказать так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было приятно. Я помню то неблагоприятное впечатление, какое произвела речь сатирически настроенного гостя на свадьбе одного моего знакомого.
«Ну-с», — сказал он, — «позвольте и мне поздравить новобрачных. Я бы мог пожелать жениху долгой жизни, если бы не боялся, что тот образ жизни, который жених вел до брака, сделает мое пожелание совершенно бесцельным. Ох, нужно тебе, Вася, заняться своим здоровьем. Ох, как нужно! Я бы мог пожелать невесте пару хорошеньких деток, если бы она уже не поторопилась до свадьбы наполовину исполнить мое это пожелание. Поздравляю я также и родителей невесты, и есть чем поздравить, и какую обузу с плеч свалили. Правда, домик, что дали мужу в приданое, строен в 1,5 кирпича, да и фундамент уже осел от сырости. Но так как, полагаю, дом этот будет немедленно заложен сияющим новобрачным, так о чем же тут говорить? Желаю я счастья и уважаемой матери жениха. Льщу себя надеждой, что сын ее не будет поступать так со своей женой, как его папаша, разбивавший о голову своей супруги любые предметы стеклянного производства, находившиеся в районе военных действий. Рад я и за 2 теток невесты. Наконец-то они поедят сегодня как следует. Да и не только поедят, а еще и дома что-нибудь останется. Хотя должен предупредить, что сунутые в редикюль 2 столовые ложки суть не серебряные, а фраже. Ошибочка, тетеньки, вышла. Я окончаю, господа. Пью за здоровье всех присутствующих и очень сожалею, что большинство из них не может мне ответить тем же, потому что публика уже налилась до краев. Ура! Констатирую, что эта речь не только не имела успеха, а наоборот, в прихожей при разъезде неизвестный оппонент ударил оратора по голове эмалированной плевательницей. Во избежание таких недоразумений я предлагаю образец вполне благопристойной свадебной речи, которая должна удовлетворить многих. «Милостивые государи и милостивые государыни, я вижу под сенью этой крыши цветущую молодость и мудрую старость, которые соединились здесь роскошной причудливой гирляндой. Что же за день такой? Что это за событие?» Вы скажете очень просто. Петр Николаевич женится на Верочке и берет за ней 45 тысяч приданого, не считая перин и столового серебра. О, господа, как вы поверхностно смотрите на то, что здесь происходит. Перед вами, господа, творится великая тайна. Тайна зарождения будущей плодотворной ячейки, из которых составляется государство. Одобрение присутствующих. Петр Николаевич исполнил, наконец-таки, свой долг перед государством и перед обществом. И если вы посмотрите на очаровательную невесту, то скажете: «И какой приятный долг! Да, господа, я и сам был бы не прочь». Общий смех, рукоплескание. Но для меня путь этот закрыт, отчасти потому, что я закоренелый женоненавистник, отчасти же потому, что, к сожалению, я уже женат 18 лет. Движение налево, где жена оратора. «Господа, я поднимаю тост за жениха, за этого мужественного благородного человека и прекрасного друга. Я пью за невесту, которая, дожив до 19 лет, ухитрилась донести до семейного очага свою чистоту и невинность. Я пью за будущих детей, которые, если унаследуют характер своих родителей, будут сплошь членами парламента и министрами-президентами. И за родителей невесты я пью, за родителей щедрой рукой 45 тысяч и 3 перины, снабдивших цветущую пару земными благами». Восторг родителей, аплодисменты. «Пью я и за престарелую тетку жениха, которая сумела вынести под сердцем такое сокровище, как ее сынишка Федя, из скромности уже 1/2 часа, как скрывшийся и лежащий под этим обильным столом.
И, наконец, последний мой тост за того неизвестного мне господина, который, пролив красное вино на скатерть, усиленно засыпает пятно солью. Это настоящий друг семьи, который ни в чем не нанесет ущерба. Аплодисменты, крики, переходящие в овацию. Здесь оратор должен отпить из своего бокала и шаловливо крикнуть «Горько!», что, как известно по русскому обычаю, влечет за собой поцелуй жениха и невесты, чтобы подсластить это горькое вино. Этот русский обычай применяется только на свадьбе. Впоследствии он видоизменяется. Уже не муж с женой целуются, когда посторонний господин кричит «Горько!», а посторонний господин целует его жену, и кричать «Горько!» приходится мужу. Но вот свадьба окончена. Все, безусловно, должны разъехаться по домам, и нельзя напрашиваться переночевать в комнате новобрачных, хотя бы на том основании, что я старый друг и не могу стеснить. Следующий очерк «Как держать себя на похоронах» я напишу, если к тому времени не буду занят, на собственных похоронах.